Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Лукашевский, и это программа «Разговоры о главном» с руководителем проекта «Рераша» Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день.
Добрый день.
Как обычно, напоминаю, что можно поставить лайк или прокомментировать наше видео, согласиться или поспорить. Это увеличит число тех, кто нас посмотрит. И можно нас не только смотреть в YouTube, но и слушать на радио Сахаров и скачать себе приложение для айфона или Android телефона, и можно им пользоваться в России без VPN. Кирилл, как обычно, начинаем с того, что происходит на линии фронта. В общем, радикальных изменений по сравнению с прошлой неделей не произошло, но тем не менее российские войска продолжают понемногу, насколько можно судить по информации с фронта, наступать дальше на запад от Авдеевки, пытаются наступать и на южном направлении, и вроде тоже с какими-то, как обычно, минимальными, но тем не менее успехами, которые, опять же, как мы видели на примере Авдеевки и Маринки, могут приводить к некоторым более значительным продвижениям. Но, наверное, может быть, самая главная информация – это та, которая появилась сегодня в издании «Верстка» о том, что Россия начинает и уже ведет такой пока скрытый призыв резервистов и, может быть, даже объявит и большую мобилизацию. Об этом говорили, что это может произойти после голосования за президента на так называемых президентских выборах. И что Россия готовится к большому наступлению. А Украина пока находится все в том же, украинские войска все в том же состоянии, испытывая огромный недостаток в вооружениях, в первую очередь в боеприпасах. И по данным тех же военных экспертов, соотношение чуть ли не 5 к 1 или 6 к 1, что-то такое. Вот какой ваш взгляд на этой неделе, на происходящее?
Как мой взгляд определяется тем, что я читаю и слушаю, у нас какой-то набор есть источников, из которых можно услышать новые интонации, новую информацию. И я бы сказал, что она, вот то, что на этой неделе доходило и звучало от экспертов, она немножко хуже, чем то, что было до этого, потому что вот это продвижение дальше после взятия Авдеевки, оно, ну, в нем есть такие признаки такого системного события, которое состоит в том, что российские войска сейчас сильнее, и они имеют преимущество, которое реализуют, и мы не знаем, это, насколько оно далеко зайдет, как бы. И я хотел вот отметить, что в том, что там происходит на фронте, судя по, опять-таки, по рассказам экспертов и очевидцев, у российской армии есть некое такое военное планирование, есть инновации, которые помогают продвигаться. Это вообще такая, ну вот, одно из важнейших инноваций последнего времени, которая обеспечивала преимущество российским войскам. Значит, их там, с одной стороны, понятно, что это численное преимущество в живой силе, но оно также было подкреплено оружейной инновацией, вот этими планирующими бомбами, которые их как бы сбрасывают с самолетов в недосягаемости ПВО, а потом они планируют и достигают цели, и они имеют значительный эффект. У российской стороны также тоже есть проблемы с вооружениями и оснащенностью, и каждая страна как бы придумывает какие-то инновации на определенном этапе, чтобы эти проблемы, которые есть у обеих сторон, компенсировать. И это имеет всякий раз эффект. Он потом кончается, когда придумывается контрновация, но вот какое-то время он действует. Вот, и в этом смысле, насколько можно понять, ну, как обсуждается это в различных экспертных кругах, что по мере того, как растет ощущение у российской армии, что у нее есть и будет преимущество в ближайшие месяцы. Расширяются и планы там наступления. И, ну, в общем, все это выглядит весьма тревожно и в каком-то смысле нас возвращает в лето 22-го года, когда российские войска уже провалились с планом вот Блицкрига и отказались от тотального такого наступления по всем фронтам на Киев и перешли к тактике, ну, расширения зоны оккупации километр за километром. Вот, но, ну да, ну и остается только ждать, чем это закончится. Сумеет ли Запад в этот, как бы, обеспечить перелом? Тогда этот перелом произошел, и в нем сыграла роль какая-то техника, которая пошла Украине. И это вот опять и сюжетик этой войны, да, что возникает новый фактор. Например, летом 22-го года возник фактор западной военной помощи, и он меняет на некоторое время ход, как бы курс войны, курс событий. А потом находится что-то, что противодействует этому. Скажем, Россия, во-первых, мобилизовала с помощью ЧВК «Вагнер» вот это войско, тюремное войско, а потом провела мобилизацию, и это компенсировало проблемы, возникшие в связи с тем, что у Украины появилось западное оружие. Ну, вот такими вот шагами это и движется, и сейчас мы знаем, что отсутствие американской военной помощи и финансовой помощи, оно является одним из конкурентных преимуществ России, плюс живая сила, ну и плюс тоже вот инновации, о которых я уже говорил. И если не будет придумано что-то с другой стороны, какой-то ход, который изменит баланс сил, то баланс сил останется таким, как сейчас, то есть неблагоприятным для Украины, и это будет вести к дальнейшему продвижению российских сил, и мы не знаем, где она остановится.
Ну вот про американскую помощь мы еще чуть-чуть позже поговорим, но вот сейчас есть сообщение про усиление европейской помощи, так называемая чешская инициатива, вроде бы как Чехия нашла по миру 800 тысяч снарядов для Украины, и первые партии должны уже поступить, но это как раз не похоже на какой-то вот, да, на какую-то инновацию. Это все те же снаряды для артиллерии, которые позволят Украине лишь отчасти выровнять вот это соотношение огневой мощи, и все. И вопрос с ракетами «Таурус», я не знаю, насколько они могли быть такой инновацией. Я так понимаю, полностью пока, по крайней мере, временно снят с повестки дня. В общем, получается, что положение Украины довольно тяжелое, потому что действительно не просматривается возможность вот этого вот какого-то ответного нового военно-технологического решения.
Ну да, совершенно верно, так это и обстоит дело. Поэтому, конечно, снарядная инициатива, она хороша и, ну, правильная, и она поможет что-то такое чему-то, да, она поможет приостановить, как бы снизить масштабы преимущества российской стороны, но совершенно верно, нужна какая-то более кардинальная инновация, чтобы это стало. Этот баланс сил изменился, потому что военный баланс сил, он важен для этой войны и очень, и за ним все время надо следить. И, в принципе, специалисты могут просчитывать, каково будет развитие событий при том или ином балансе. Но он неблагоприятный, да.
Вот говоря об американской помощи, на прошлой неделе состоялся визит в Киев одного из лидеров республиканцев в Конгрессе Лэнси Грэма, которого считают таким неформальным даже якобы посланником Трампа. И, в общем, то, что он говорил, выглядело, ну так, вот простой такой, если называть вещи с простым, вещи простым образом, довольно дико. Да, мы вам не будет вам сейчас никакой помощи, может быть, потом в виде кредитов, а вы давайте принимайте закон о мобилизации. Что, в общем, если попытаться перевести с дипломатического языка на нормальный, означает, ну, решите свою проблему просто за счет живой силы. Как-то это, не знаю, по-моему, выглядит довольно дико, нет?
Ну, это выглядит как, наверное, немножко дико, хотя тут есть какая-то логика, да, что про эту мобилизацию, это давний спор, начавшийся еще с подачи Залужного. Если то есть вопрос заключается в том, что так ли как раньше готовы украинское общество продолжать войну? Я тоже думаю, что мне кажется, что гораздо важнее, чем мобилизация. Но я не военный специалист, я не могу здесь отвечать за свои слова. Может быть, нужна мобилизация, сейчас без нее не обойтись. Важнее, чем мобилизация, с моей точки зрения, это попытка с украинской стороны создать ту примерно модель, которую создал Путин со своей стороны. То есть сделать конкурентную контрактную армию, когда действительно люди много получают за это, и это накладывается на такую идейную мобилизацию. То есть сочетание идейной мобилизации и материальной поддержки значительной, да, которая это модель, мне кажется, потому что она ведет к профессионализации армии, в отличие от мобилизации, где ты получаешь людей, которые насильно сюда приведены и испытывают такой этот дискомфорт и ощущение, что они здесь насильно. Когда у тебя есть призывная армия, то есть как бы эта модель, это идеология. Такой общей службы, как общего долга. При объявлении мобилизации в сегодняшней ситуации это вызов и это проблема. И, может быть, не самый эффективный способ как бы поддержания духа войска. Но, опять-таки, я не специалист военный, я не могу оценить, насколько это неизбежно и необходимо на данный момент.
Да, ну интересно, что из уст руководителей европейских армий время от времени сейчас начали звучать слова, что Европе надо будет возвращаться к призыву. Но я бы хотел спросить о другом. Вот этот вопрос, оружие в виде помощи или оружие в кредит? Это действительно принципиальный вопрос, который может сдвинуть ситуацию с мертвой точки, или это опять тоже такая дипломатическая фигура речи, потому что ленд-лиз, если я правильно помню, был, в общем, своего рода кредитом, и потом за него деньги отдавались как-то очень долго, но, в общем, в моменте это решило ситуацию, и Советский Союз выстоял под напором Гитлера, и в итоге антигитлеровская коалиция победила.
Ну да, да. И, в принципе, наверное, такая форма может существовать, здесь важно очень, как бы то, что думают американские избиратели и их отношение к этому, потому что они живут на другом континенте и они не чувствуют себя так уж сильно вовлеченными в этот конфликт. Надо как бы согласовать с ними параметры помощи. В этом смысле я думаю, что модель кредита, она не так плоха, ну, не то, что не так плоха, она возможна, да, если это, может быть, это должно быть сочетание кредита и безвозмездной помощи в рамках какого-то программы двустороннего сотрудничества и вот эти вот соглашения, двусторонние соглашения о гарантиях безопасности, может быть, как бы они частично, они должны быть задействованы частично, это может быть и кредит. у меня как-то нету понимания, лучше, как бы, ну, кредит это лучше, чем ничего, да, и тем более, что этот кредит, он будет, по всей видимости, иметь обеспечением какие-то российские деньги, то есть либо те, которые, ну, те, которые в частности лежат замороженные в западных банках. В этом смысле он может быть таким как бы политическим, чисто политическим ходом, который успокоит ту часть Америки, которая недовольна выделением средств. На самом деле в Америке есть большинство, которое, как мы видим по опросам, и мы на прошлой, что ли, неделе писали про это обзор,
И
большинство готов.
говорили про это тоже, да.
Да. Но важно, что около 60% готовы помогать и продолжать помощь и экономическую, и военную. И в этом смысле, если бы не было такой ситуации предвыборной программы, то этого было бы предвыборной кампании, то этого было бы достаточно для принятия решений политикам. Но в данном случае, так как идет борьба за такие колеблющиеся голоса, то это оказывается такой острой темой. В принципе, 60%, там 58%, это нормальный баланс сил, который позволяет принять такое решение.
Да, спасибо. Давайте мы перейдем к российским событиям. И, собственно, главное – это завершение этой трехдневной избирательной процедуры. Вот мы довольно много говорили, обсуждая, что это никакие не выборы, что это уже просто такой плебисцит при диктатуре и так далее. Но, тем не менее, довольно бурно и подробно мы обсуждаем сейчас, сколько все-таки голосов было вброшено за Владимира Путина. Почему это важно? И важна ли вообще степень фальсификации этого голосования?
Ну да, это важно, потому что мы должны отделять социальную реальность от того, что нам говорят. Когда есть наблюдатели на выборах, и они могут что-то сделать, то мы отделяем социальную реальность от ее такой, от этой потемкинской деревни, от этого фасада, от этой картинки, сделанной в пропаганде, мы отделяем вот с помощью них, с помощью наблюдателей. Они говорят, вот в бюллетенях другое, в реальности было другое. Здесь у нас такой возможности нету, и при том, что мы понимаем, что 87% это нереальная цифра, как ее нереальность показать, это тоже важно. Ну, слава богу, вот у нас есть метод Шпилькина, и он работает уже много-много, уже десятилетиями. Анализируются выборы с помощью этой методики, и она позволяет что-то увидеть, хотя в данном случае ее точность вызывает некоторые вопросы, потому что, видите, нужно определить ядро нефальсифицированного распределения. И четкого, да, чтобы от него уже отстраивать вычисления. И четкого ядра, насколько я понимаю, в этот раз мы не видим. И поэтому это такая, она менее надежная, получается, вычисление, чем раньше. И может случиться, что это вообще неправильный подсчет, что там, то есть не то, что неправильный подсчет, что там, что база, от которой надо отталкиваться, она и ниже, и тогда мы еще что-то не доучли. Кроме того, если с помощью калькулятора делается результат, то есть просто говорится, вот здесь будет 85, это значит, у этого столько, у этого столько, у этого столько. И эта операция, она немножко отличается. Вот операция, на которую ориентирован метод Шпилькина, это событие, когда за одного кандидата вбрасывают пачку бюллетеней или приписывают ему. А когда это перераспределяется между кандидатами в некотором таком рандом, ну, как, каком-то, в каких-то цифрах, то это может смазать эффект вот, базы. Таким образом, перекладывание, да, то есть было на самом деле одно распределение, а они потом сделали другое распределение, скажем, уменьшив голоса за альтернативных кандидатов. И мы тогда это, мы этого не, мы эти голоса, эту фальсификацию мы не найдем, но не увидим с помощью метода Шпилькина. Ну и но как бы с другой стороны, так как у нас есть и вот как раз в этот тот комментарий, который то аналитический те аналитику, которую на этот счет мы опубликовали на Рераша, она как бы обращена не только к этим вот цифре 22 миллиона, а к анализу всей истории фальсификаций. И у нас есть ряд, просто мы можем выстроить ряд, вот сколько украли на каждых выборах, украли методом, который метод Шпилькина может определить достаточно уверенно. Сколько украли, и как это развивалось, и какие вообще соотношения вот реальные существуют. Ну, и мы видим, например, что если посмотреть там на путинские выборы всяческие с 2000 года, то получится, что в среднем за него голосуют там около половины населения из раза в раз. А когда мы обращаемся к реальным цифрам, начинаем и корректировать и явку, и голоса, поданные за Путина, мы видим, что это не так, что это что там, треть, чуть больше трети населения в среднем голосует за Путина. Ну и это другая картинка, и мы понимаем из этого некоторую социальную реальность, которая там стоит за этим, что она состоит примерно в том, что есть какой-то доля людей в стране, ну, скажем, она там около 2/3, которые ходят на выборы, потенциально ходят на выборы, может быть 70% потенциально. Это не значит, что они каждый раз ходят на выборы. Это значит, что они, может быть, часть из них пойдет или не пойдет в зависимости от обстоятельств. Какие-то обстоятельства. Для более активных групп этим обстоятельствам выбора, пойдут они или нет, будет насколько интересны им кандидаты и насколько они хотят поучаствовать в некоторой такой гонке, в некотором соревновании вокруг этих кандидатов. А вторая часть, она пойдет только если вот она более лояльно настроена, она более социально пассивна, и она пойдет только если припечет, ну, в частности, заставят там, или да, или ну, какое-то на нее окажут воздействие, вот, чтобы она отправилась на выборы. И задача авторитарного режима, она выглядит таким двух- или трехступенчатым образом. На первом этапе нужно создать такую ситуацию, когда социально активные группы, которые хотят участвовать в некотором соревновании, и в этом смысле мне интересно, что все время побеждает один и тот же заранее человек, чтобы они не пошли на выборы. Надо создать ситуацию, когда они не пойдут на выборы. А потом это первое дело. Второе дело, это надо привести какой-то лояльный электорат, там, пенсионеров, бюджетников, работников крупных предприятий. Их надо привести. И они, значит, вместо тех проголосуют в другую сторону. А потом еще с помощью фальсификации голоса тех не пришедших надо тоже переложить инкумбенту, административному кандидату. Значит, в первой итерации он получает преимущество, большое преимущество, а во второй это большое преимущество трансформируется в такое абсолютное преимущество, 70%, да, у него оказывается голосов вместо там 55-56, как это было бы, если бы ему не добросили голоса не пришедших. И вот эту трехступенчатую как бы логику мы хорошо видим, когда имеем эти данные за все выборные, за все выборы с 2000 года. Мы ее хорошо видим, эту логику, и как это делается. И наиболее эти выборы, они на втором месте по уровню, по степени фальсифицированности, по абсолютной степени абсолютного вброса. Потому что на первом месте все-таки это голосование по поправкам Конституции, где доля фальсификата в результате окончательно 37%. Вот. И это очень любопытно, потому что мы видим, что в реальности за поправки Конституции проголосовало около 30% населения. Но, в принципе, пришло на голосовать на эти поправки, на голосование не больше там 42-43% населения. И получилось, что за них проголосовало две трети населения, в то время как обычно на президентские выборы у нас ходят там где-то 56-58%. Это все уже скорректированные данные, из которых у методом Шпилькина убран явный вброс. И, значит, выходит 56-58% обычно. И это значит, что какие-то 15% населения не пришли голосовать за поправки. Таким образом, из-за того, что они не пошли голосовать за поправки, потому что не хотели, но и как бы не знали, как протестовать. Из-за того, что они не пошли голосовать по поправкам, оказалось, что сторонников поправок две трети, хотя это было не так, и мы знаем из социологических опросов, что это было не так. Мы понимаем, что если бы эти 15% пришли, они бы, скорее всего, уравновесили, и результат был бы где-то, ну, 50-50, но так как они не пришли, то и голоса приписали к сторонникам поправок, и мы получили, что якобы у нас 66% пришло, и там 80, 75, я не помню, сколько, 76 проголосовало за поправки. Вот мы эту всю трехступенчатую фальсификацию здесь видим, которая действительно, она состоит искажение авторитарных выборов, она состоит из вот этих нескольких этапов подкручивания баланса. И это важно понимать, в частности, чтобы избавиться вот от этого мифа вечного русского, причем мифа в том числе там, русской интеллигенции, либеральной части общества, о существовании вот этого глубинного народа, некоторого, который такого гегемона, которого очень много. Глубинный народ, люди с таким авторитарным мировоззрением, силовым мировоззрением, консервативным мировоззрением, безусловно, в России есть их немало. Но это тот факт, что их немало, это и есть дело автократии. Она превращает вот тот факт, что их немало, в впечатление того, что это какое-то огромное большинство. И это обман, который и есть цель авторитарных выборов. Они должны вот продемонстрировать нам эту картинку фиктивную. Если вы посчитаете в обратную сторону, да, вот как бы предположить, что не только не будет фальсификации, но власти не удастся привести насильно, как в этот раз было, когда люди должны были отчитываться. Кстати, все мы знаем, что первый день проголосовало 35% избирателей, то есть мы не знаем, это сказала Центральная избирательная комиссия. И могла приврать, но мы знаем, что как вот эту цифру, знаем, что была организована массовая вот эта система по контролю голосования, чтобы люди пошли голосовать на рабочих местах, их принуждали к этому. И также мы знаем от наблюдателей, которые сидели на участках, что много таких свидетельств, что в первые дни, в пятницу и там отчасти в субботу шли только голосовать люди, которые голосовали тотально за Путина. И это привод лояльных контингентов. Вот если бы не было фальсификации, потом не было бы привода лояльной интеллигенции, А наоборот, была бы мобилизационная кампания за антивоенного альтернативного кандидата, там, условного Надеждина, ну, может быть, более какую-то яркую фигуру, если бы так было, то в сложившихся условиях, то есть вот, учитывая длительный период такой авторитарной пропаганды, скорее всего, Путин бы победил с небольшим отрывом, да, он бы набрал там где-то 53-54% голосов, но альтернативный кандидат набрал бы около 30. И это совершенно реальная вещь, которую можно себе представить, она реальна, и она бы изменила представление общества о его возможностях. И в следующей итерации это могло бы привести к там, более острой конкурентной борьбе, потому что если кандидат может против Путина набрать 30% сам по себе, то, возможно, если в него вложить ресурсы организационные и финансовые, то это в следующий раз окажется совсем уже острой борьбой или каким-то изменением ситуации. Вот,
А
но
вот
так
сейчас все верят, что Путин действительно набрал 87%.
все не верят, что он набрал 87%. Но все думают, ну 60 у него, наверное, точно есть, по-честному. И это тоже очень много. И да, вообще, ну, а может и больше, или 70. Ну, в общем, как бы, да, у всех нету никакого пруфа про то, что ситуация может быть другой. Да, про то, что баланс сил. И действительно, многие верят. То есть 85-87%, я думаю, никто не верит. Но в то, что у него есть подавляющее такое преимущество, верят все. А оно сконструировано, это подавляющее преимущество. Оно не отражает как распределение, ну, оно не отражает реальных предпочтений. Оно отражает вот этот вот авторитарный баланс.
Да, к сожалению, такая действительно вот печальный факт, что в действительности небольшая группа людей, консолидируя лояльных и пассивных, способна держать под контролем и убеждать в своем всемогуществе всю страну и в большой своей силе даже весь окружающий мир. Вот интересно в этой связи позиция Запада, потому что, с одной стороны, очень много было призывов не признавать легитимность этих выборов, и даже были сделаны какие-то шаги и какие-то заявления, но в итоге кажется, что все свелось к формуле «выборы были, это вообще не выборы», но, тем не менее, вторую часть, и тогда президент Путин больше нелегитимен, никто не решился произнести. Это просто западные политики пытаются себе оставить возможность потом садиться с Путиным за стол переговоров, или еще что-то есть за этим?
Ну, я не знаю, мне кажется, что вообще это не очень такая распространенная, как-то нету процедур, и нету их пояснения, как будет устроена эта процедура. Ну, например, глядите, у вас есть послы. И послы, например, которые едут в Россию, они должны в верительные грамоты вручать, да, и должны получать агреман. И наоборот. Но если вы не признаете легитимность Путина, значит, вы не можете эти процедуры проводить с ним. То есть, таким образом, надо будет отказаться от дипломатических отношений с Россией. Это нужно, это как надо обдумывать это вот эти последствия, потому что в противном случае не очень понятно, как собственно говоря, не признавать его. Это означает разрыв дипломатических отношений, строго говоря. Ну, видимо, к этому не готовы на Западе, и у них, наверное, есть свои резоны. Я не знаю, было ли бы это правильно или нет. Полный разрыв дипломатических отношений между Россией и западными странами. Это, в частности, означает, что невозможно, например, поехать из России людям, которые там живут, на Запад никаким образом, потому что они не имеют возможности оформить такой документ, который будет легитимен для российских властей и для, скажем, Запада, почему они пересекают границу в обеих направлениях. Вот, так что я не очень, я всегда не очень верил в этот в эту историю про непризнание. У нее нету юридической формы. То есть либо это разрыв дипломатических отношений, либо это непонятно, что такое, это только слова. Поэтому
То
мне
есть
кажется,
это какая-то, то есть это какая-то недостаточный профессионализм, что ли, да, оппозиции, которая вот призывает к подобным мерам, не надо к ним призывать.
да, ну это, ну, мне кажется, это, да, это такая попытка сделать что-то, сделать политический жест. Мне казалось, что она не очень важна, что политический жест, который ты делаешь, обращаясь к иностранным правительствам, он как бы, ну, он с точки зрения твоего позиционирования этой страны, он не является очень сильным. А если он еще и оказывается неисполнимым, невыполнимым, то это совсем как бы вызывает сомнения. То есть, что я бы сказал, если бы я был оппозицией или, например, ей что-нибудь советовал, я бы сказал, что эту петицию, которую вот там запустили благороднейшие прекрасные люди, она может существовать как часть кампании против Путина в период его выборов. Она может существовать как такая часть этой вот кампании антипутин, которая проводится в период, предшествующий выборам, как бы в параллель к властной кампании за выборы Путина, оппозиция проводит свою кампанию. И если такая кампания организована, то одной из акций ее вполне может быть такая петиция о нелегитимности. Но не более того, как программная акция, она не потянет, потому что она нереализуема, или у нее есть такие последствия, на которые не факт, что оппозиция рассчитывала на них. И вот примерно так.
Да, спасибо. Я вот вообще наблюдаю, что мы раз за разом смотрим на какие-то события, да, находим, понятно, что очень нужно ухватиться за какую-нибудь надежду, за какой-то фактор, какую-то тенденцию, которая может потом, да, потенциально привести к лучшему результату, да, к разрушению путинского режима, к окончанию войны, к возвращению Украины там, оккупированных Россией территорий и так далее. И каждый раз такой круг. Сначала вроде как появляется какой-то проблеск надежды, потом приходят новые события. Вот сейчас вы на Рираш опубликовали очередной обзор про политику ОПЕК+. Мы вот до этого говорили, что вроде плохая ситуация складывается для России на рынке нефти. Вроде вот ценовой потолок и другие факторы, кажется, понемножку что-то сдвигают в сторону того, что у путинского режима не окажется средств продолжения войны. Но вроде как опять, да, такая не ситуация еще, но тенденции как будто начинают разворачиваться, и кажется, что и это не окажется в краткосрочной перспективе фактором, который будет иметь какое-то негативное влияние.
Не, ну, глядите, это немножко не так, действительно, это важная тема, и, по-моему, такой важный обзор получился. Он просто дает нам понимание, как сложность этого процесса. Вот мы как бы про войну вначале говорили, и мы говорили про то, что баланс ресурсов, он это базовая вещь для войны. И если баланс не в твою пользу, то ты должен найти что-то, чем ты можешь изменить это неравновесие, невыгодное тебе. Точно то же самое и здесь. Это игра, в которой участвуют три стороны. И как мы хотели назвать это нефтяной треугольник. Этот материал, но у нас там был китайский треугольник недавно, поэтому мы не стали так называть, и пришлось что-то выдумывать другое. Но, значит, какая здесь ситуация, что ОПЕК плюс и его главные менеджеры, это Россия и Саудовская Аравия, потому что у них как бы их производство нефти это большие куски, а дальше все дальше, кто идет, они там не дотягивают половины мейджеров, да, в 2 раза меньше. ну и дальше, и вниз спускаются. Россия и Саудовская Аравия заинтересованы в текущих высоких ценах на нефть. Они для этого, значит, как мы много раз уже обсуждали, они для этого сокращают производство, и у них остаются незадействованные мощности, и цена на нефть подскакивает. Это работало. В 2023 году это стало работать плохо, потому что группа стран, которые не входят в ОПЕК плюс, и главные из них это США, наращивают производство нефти и выбрасывают ее на рынок. Поэтому рынок не оказывается гораздо менее чувствителен к тому сокращению, которое производит Саудовская Аравия и Россия. А дальше то, что мы обсуждали в прошлый раз, возникла ситуация, в которой, ну, Соединенные Штаты давно, еще, по-моему, в 2018 году, они, могу сейчас перепутать, но мне кажется, что когда они сравнялись с саудитами и Россией по объемам, где-то, по-моему, в конце 2010-х годов, а сейчас они далеко ушли вверх. Главный производитель нефти в мире – номер один, это давно не Саудовская Аравия, а Соединенные Штаты Америки. Ну, недавно там, ну, или уже несколько лет как. И они идут дальше вверх. И, значит, возникло предположение, и это обсуждалось там в кругах нефтяных аналитиков, видимо, в Москве и в Саудовской Аравии, обсуждалось, что та нефть, которая выводит Соединенные Штаты на рынке, она вытесняет нефть Саудовской Аравии и России, традиционных мейджоров. И дело в том, вот в механизме производства этой нефти устроено так, что как наращивать добычу сланцевой нефти достаточно дорого. То есть вот делать новые бурения. Но потом, когда уже инвестиции сделаны и уже как бы пошла отдача, то на самом деле цена нефти, себестоимость нефти начинает падать. И логика была в том, что это новое бурение, его дорого наращивать, но если уже ты его нарастил, то ты достаточное время пользуешься уже таким дивидендом и можешь позволить себе более низкие цены. И таким образом ты как бы закрепляешь за собой долю рынка, долю мирового рынка, и ты отнимаешь у Саудовской Аравии и России их долю. И логика была в том, что саудиты должны быть обеспокоены этим и опустить цену нефти до тех уровней, когда будет невыгодно инвестировать в новые скважины, в новые разработки в Саудовской, в США. И тогда они вернут себе долю рынка, потому что в новые бурения не будет инвестиций, и это остановится. Но, видимо, судя по всему, по крайней мере, так мыслит Международное энергетическое агентство, которое опубликовало свой очередной доклад о ситуации на рынке. И судя по тому, что там написано, они считают, что саудиты не пойдут на снижение цен на нефть. Вот они должны были пойти на снижение цен на нефть по этому предположению для того, чтобы закрепить свою долю рынка, не давать им вытеснять себя с рынка больше с помощью нового бурения в США. Но, по всей видимости, они сейчас на это не пойдут, и это значит, что Россия и США будут придерживаться прежней логики, прежней стратегии сокращения добычи для того, чтобы поддерживать нефть, ну, по крайней мере, в районе 80 долларов за баррель. Потому что у Саудовской Аравии бюджет сходится при 75 долларах за баррель, в России при 85 долларах за баррель. Ну, вот где-то вот около 80 они будут поддерживать. То есть, сейчас дело выглядит так, что Саудовская Аравия и Россия, они выбирают доходы сегодня против перспективы потерять большую долю рынка завтра. Это решение может еще измениться. Это то, как оно выглядит сейчас. То, как мы его понимаем из того, что написало Международное энергетическое агентство, оно, собственно говоря, написало то, что оно повысило как бы, то есть, оно повысило спрос и на нефть, и таким образом показало, что сокращения будут со стороны ОПЕК, они будут наращиваться добыча. ОПЕК плюс. Вот, это еще не все, потому что у Саудовской Аравии будет возможность вернуть себе долю рынка, но уже за счет российской нефти. Потому что саудовская нефть дешевле, и Саудовская Аравия в какой-то момент может... А российская нефть находится под санкциями, она токсична, и у Саудовской Аравии есть возможность возвращать себе долю рынка, наращивать свою долю рынка, вытесняя российскую нефть. Но это уже такая конспирология и предположение, а на данный момент ситуация выглядит так, что как бы эксперты по рынку считают, что Саудовская Аравия и Россия будут придерживаться прежней стратегии. И Саудовская Аравия не пойдет на то, чтобы снижать цены ради приостановки роста производства в США.
Да, получается, что развивающиеся страны, да, страны с довольно специфической внутренней, и отчасти, если вы говорите, это Россия, в кавычках, мягко говоря, специфической внешней политикой, выбирают сегодняшний день, проигрывая, может быть, в будущем стратегическое соревнование с Западом, но, тем не менее, вот этот их краткосрочный выигрыш стоит мировому сообществу и конкретным странам, таким как Украина, очень дорого. Спасибо, Кирилл. Смотрите нас через неделю и подписывайтесь на канал Риаша в Телеграм и на канал Страна и Мир. До следующих встреч. До свидания.
Всего доброго.